Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня будем говорить о кризисной психологии, о том, что это такое, о том, как работает Центр кризисной психологии. И сразу приветствуем гостя. Этот час вместе с нами и с вами проведет Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храме Воскресения Христова. Он на Семеновской находится в Москве. И Михаил Игоревич Хасминский, также главный эксперт группы сайтов «Пережить». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это целая группа сайтов «Пережить.ру», куда входят, я так понимаю, разные аспекты. Каждый сайт посвящен какому-то особому аспекту кризисной психологии. Я надеюсь, мы сегодня подробнее поговорим о каждом, да, о каждом из них. Речь не о кризисе среднего возраста, а гораздо более таких, как, хотя, знаете, сейчас скажу гораздо более серьезных вещах. А сама думаю, иногда кризис среднего возраста, так смотришь на людей, протекает в такой тяжелой форме.
А кто-то сейчас сидит перед приемником и переживает.
Например, кстати говоря, да.
Все кризисы, на самом деле, достаточно остро могут протекать. Важно отношение к этим кризисам самого человека, а не сам кризис по форме. Да? Потому что вот иногда бывает, например, начинают считать, какое переживание горя тяжелее. Там, если умер ребенок или умерла мама, например. Вот, а на самом деле невозможно. Может мышка умереть? Вот просто дома жила там какая-нибудь мышь, или как вот сейчас заводят каких-то животных, да, вот она взяла и умерла. И тяжесть переживания ребенка может даже как бы быть сильнее, чем смерть близкого родственника, но это не потому, что он близкого родственника не любил, а просто это свойство вот именно кризиса, свойство отношений, свойство горя, просто вот очень тонкие здесь нюансы всего этого дела, которые, конечно, ну, надо знать при работе.
Я у взрослых людей с этим сталкивался, когда человек, ну, в общем, не пожилой и не ребенок совсем, такой, в общем, молодой человек переживал смерть домашнего животного, ну, очень остро. У меня было прямо такое ощущение, что у человека действительно умер, ушел кто-то очень близкий, какой-то родственник.
Да нет, это на самом деле достаточно часто бывает, потому что, знаете как, сначала, например, умер кто-то близкий родственник, человек, ребенок видел вообще, как все мучительно переживали это, но не успел отгоревать. У детей вообще это все с задержкой бывает. А потом умирает, вот, и, как я говорю, какая-нибудь там мышь или зверюшка, и он накрывает уже просто вдогонку, и никто не может понять, что вообще происходит. Ну, у детей так часто бывает. Очень многие дети начинают горевать вообще там через полгода после самой утраты, когда уже все взрослые уже давно отгоревали.
Вы так спокойно об этом говорите, и так как-то прямо размеренно, да, что, ну, бывает у детей так-то и так-то, у взрослых так-то, через полгода. А это все что? Измеренно, изучено, проистолковано каким-то, прописано уже все. Вот кто как горюет. Ну, как-то как... даже не по себе немножко от этого, потому что речь-то идет о живых человеческих эмоциях. Разве их можно как-то замерить?
Нет, здесь вот как раз эмоции-то немножко неуместные.
О переживаниях, простите, неточное слово.
Нет, да и переживания... Знаете как, вот если вы, например... были когда-нибудь в больнице, там, да, или вам делали операцию, вот, а вы же понимаете, что хирург, он не может быть вовлечен в то же самое эмоциональное состояние, в переживание своего пациента. У хирурга совершенно другая задача, компетентно этому пациенту помочь и вылечить его. Вот именно поэтому я как профессионал, конечно, я не вовлечен. Я этих трагедий вот просто... Они проходили такие трагедии сотни и тысячи. Разные. Я их так остро уже не воспринимаю, правда. Но это не значит, что я не воспринимаю вообще. Я воспринимаю просто как специалист эти все проблемы.
Мне интересно, мы говорим «кризисная психология». Но в моем представлении любой психолог, он сталкивается, если у человека все нормально, нет никакого кризиса, он к психологу вряд ли пойдет. А чаще всего люди идут к психологу, когда уже и к психиатру пора. Поэтому, наверное, любой психолог занимается кризисными какими-то явлениями. Или же нет, кризисная психология – это абсолютно отдельное направление.
Вы знаете, довольно интересно, конечно, вот это, что как раз в основном психологи сейчас занимаются. Вот в год выпускается несколько тысяч психологов. Кто-то идет там, в детские психологи, в какие-то там школы, еще куда-нибудь. Кто-то вроде занимает частной практикой, но именно в кризисе очень мало специалистов, кто хотел бы в этом направлении работать. Потому что это, во-первых, травматично, достаточно, да, тут нельзя фальшивить просто. Вот приходит человек с неврозом, например, да, так, к психологу, хорошо, можно с ним заниматься там, можно годами, да, вот как психоаналитики, да годами. Да, слушайте, да годами-то и так все пройдет, и без тебя вообще.
И человек помрет, и все пройдет.
Да нет, да вообще там любая проблема, в принципе, без психоаналитика и как-нибудь да пройдет. А вот когда человек в горе, когда вот он действительно ему нужна реальная помощь. Его не заболтать уже ничем, там, не спрятаться за учебник. Надо реально помогать.
Тут надо, простите, вот, что перебиваю, надо четко прояснить. Многие не понимают разницы, какая между психоаналитиком и психологом.
Психоаналитики – это те, кто по психоанализу, да, довольно спорная, скажем так, вообще теория.
Сейчас сторонники психоанализа нас слушают с вами и возмущаются.
Это, пожалуйста, я не знаю, кто как может, наверное, тут так и танцует, да, но я никогда не слышал, чтобы психоаналитики массово, например, могли помочь людям, переживающим смерть близких, какие-то серьезные утраты действительно, да, то есть эффективно, быстро. Я таких случаев не знаю. Если у психоаналитиков есть такие методики, то я, наверное, даже поинтересуюсь и даже готов у них поучиться, но я так полагаю, что никаких методик у них нет.
Мне кажется, что здесь многое зависит не от того, кем именно, в какой отрасли психологии и вообще вот этого направления работает специалист, сколько, насколько он хороший специалист, условно говоря, потому что могут быть варианты, понимаете, как там и психолог, и психоаналитик, и психотерапевт, да кто угодно может человеку давать плацебо, то есть каждый раз на занятии объяснять ему, почему он хороший, почему он правильно поступил, учить человека оправдывать, находить в своей жизни оправдание своим собственным поступкам и лишать таким образом человека стимула что-то в своей жизни менять, то есть утешать его. И с другой стороны, опять же, кем бы ни был специалист, если он действительно хочет человеку помочь, он будет его все время стимулировать к чему-то, двигать его к тому, чтобы он менялся.
Правильно. А здесь поэтому возникают цели и задачи, смотря какие человек ставит. Например, если специалист ставит целью своей получения дохода от клиента, то ему просто даже невыгодно, как вы понимаете, его из этого вытаскивать. То есть постоянно надо в этом как-то поддерживать. А поскольку невозможно, понимаете, поддерживать человека в тяжелых кризисных ситуациях, в этом состоянии травматичном, просто человек ведь все что угодно может случиться с ним. Поэтому-то как раз не стремятся. И еще одна есть причина. Вот представьте, человек умер, и какой-то его родственник в горе приходит. Как можно с этим человеком работать в горе, если не расскажешь и не будешь как бы вводить в какое-то понимание этого человека каких-то аспектов жизни после смерти? Да? То есть все же спрашивают, а как он там? А что он? То есть все как-то связано, так или иначе. А тут, да ничего там нету. Был твой там близкий организованный белок стал неорганизованным белком. Проблем-то, понимаете, так же невозможно же сделать.
И ты так же, и я так же, и все так же.
Да, и все так же, поэтому не парься, живи, веселись, пей, ешь, и все, и особо не заморачивайся.
Понимаете? Мне кажется, человек как-то все-таки осознает, что каждый в меру своего представления и жизненного опыта, что там что-то есть.
Конечно. Вы знаете, я тут поспорил бы, я встречал достаточное количество людей, которые убеждены, я, конечно, не знаю, что они там думают, оставаясь наедине с собой, Но мне кажется, точно так же, зная этих людей, что они довольно убедительно сами себе доказывают, что ничего нет.
Знаете, когда у человека у этого кто-то умрет, вот о которых вы говорите, да, они почему-то все несут, так сказать, на кладбище, речи какие-то там произносят, потом поминки устраивают, понимаете, они же не относятся к этому как к белку, да, неорганизованному. И признать этого они не могут тоже. Когда впрямую их вот так вот спросите, ты веришь, что вообще ничего нет, что все твои родственники, вот кого ты любил, кому ты был привязан, все, их нету, больше ничего вообще нет, и тебя вот так же вот точно нет.
Я спрашивал, мне говорили, ничего. Да.
А, это потому, что они вне кризиса находятся. Вот когда в кризис попадут, по-другому запоют.
Ой, какие вы страшные вещи говорите. Вот в кризис попадут, как будто вы прям желаете человеку в кризис.
А все впадают в кризис в какой-то момент своей жизни?
Конечно, все в той или иной степени все попадают в разные периоды времени. У всех же кто-то умирает. У всех...
Может быть, не обязательно смерть. Может быть, есть какие-то...
Мысли нехорошие посещают, да. Переживают, к сожалению, и какие-то там насилия, и... Очень много, и разводы бывают, и это, конечно, тоже кризис, ну, для нормального человека. Кризис – это поворот, когда по-старому ты уже не можешь, а по-новому еще не научился. И, так ли, и вот как этот человек будет, пройдет через этот кризис, будет, по большому счету, зависеть его дальнейшая жизнь еще во многом. В следующий раз, как он в этот кризис войдет, и как он его тоже пройдет, это очень важно. Это очень ответственные периоды времени. Ну, я уж не говорю там про какие-то возрастные кризисы, которыми мы не занимаемся, вот. Ну, это тоже кризисы.
Это возрастная психология, я слушал.
Это возрастная психология, да. Вот, то есть это очень важные вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храме Воскресения Христова на Семеновской площади. Главный эксперт группы сайтов «Пережить.ру» сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Михаил Игоревич, вы сейчас упомянули очень важный вопрос, который действительно имеет место в нашей жизни в таком объеме, что хотелось бы сократить как-то, но вот в силу несовершенства нашей человеческой природы не получается. Разводы. Есть разные варианты помощи человеку выхода из кризисной ситуации в этот момент. Вариант первый, ну, из того, что я знаю, объяснить ему, что, опять же, он, с ним все в порядке, он все делал правильно, ну, скажем так, зона ответственности, там, он со своей стороны, он молодец, по-другому быть не могло, условно говоря. То есть его нужно успокоить, что с ним все в порядке, не сложилось, потому что просто не сложилось. Вариант второй. Попытаться человеку объяснить, что, наверное, что-то ему объяснить, что, может быть, он в чем-то и его зона ответственности в этом смысле тоже есть. Какого сценария придерживаетесь вы? Когда приходит к вам с таким вопросом? И хотят ли вообще люди к вам в связи с этим, с такими вопросами обращаться?
Ну, во-первых, тут как бы две категории обычно, с которыми приходится работать именно в этом направлении. Первая категория все-таки пытается сохранить семью. И здесь вот очень важно, так сказать, помогать не одному человеку. Жена, например, говорит, вот у меня разваливается семья, вот помогите мне.
А кто чаще, мужчина или женщина?
Женщина, конечно, чаще. Вот, помогите. Но если вот будешь с ней говорить, ну что, она субъективную картину выдаст сейчас
этой ситуации. О, да, это мы умеем.
Да, картина будет субъективна. А второй человек тоже не чувствует ответственности, как бы, да, и они не могут функционировать. Здесь важно правила простроить по-новому теперь. То есть объяснить, что у них не так, почему это сломалось, какие-то ввести правила, какие-то, может быть, там, психологические техники и так далее использовать, чтобы они вместе начали какое-то функционирование, и часто бывает, что это приводит к сохранению семьи. Ну, а если уже это уже по сути-то произошло, и человек просто переживает это расставание, тогда там, конечно, по-другому все. пообщаться с этим человеком, понять, что именно доставляет ему эти мучения. И, конечно, нельзя сказать, да ладно, ерунда, все, ты права, во всем права. Это же человек не сделает никакого вывода, а наоборот. В следующий раз опять в ту же самую...
На те же грабли. Есть такое свойство, кстати.
На те же самые грабли обязательно летит, но уже с осознанием собственной... Может быть, даже непогрешимости. Здесь, конечно, важно провести работу над ошибками, но тактично. То есть не тыкать, вот ты вот здесь виноват, ты вот там виноват. Еще у людей начинается в этом состоянии чувство вины. Вот я, если бы там, могла бы сделать бы вот так и так далее. То есть вот иногда это чувство вины просто, можно сказать, люди в себе стимулируют, чтобы вот оно было. Это этап переживания. Есть такие этапы переживания.
Ну, так можно захлебнуться.
Вот, комплексы, вот, наверное.
И загнать себя.
И снять определенную иррациональную вину, необходимую для этого человека.
От ответственности уйти, мне кажется, скорее.
Не всегда. Нет. Ты знаешь, это же ложное ощущение даже христианства есть у многих христиан о том, что если я христианин, я во всем виноват.
Да, ой, это иррациональное чувство вины. Ну, я вот вам могу на примере, опять же, есть там... Мы уж про горюющих говорим, то ну, проще простого вот такой пример привести. У женщин погибает муж, потому что она его послала на дачу, он попал в ДДП, ну, там, за картошку поехал. И вот она просто, я виновата.
А он не хотел, а заставил.
Это я сделала, если бы я не сделала. Ну, с другой стороны, подождите, а как ты могла знать, что будет? Вот если бы тебе ангел пришел бы и сказал, вот ты сейчас мужа посылаешь, вот он попадет в ДТП, умрет. Ты послала? Нет. Хорошо. Значит, ваша вина не в том, что он погиб, а в том, что вы будущего не знали. Правильно? По логике тогда так получается. Вот таким образом снимается иррациональное чувство вины. А там, где человек действительно был виноват, это надо разобрать, тактично объяснить, адаптировать этого человека, чтобы он в будущем мог на это опереться, чтобы он что-то понял и так далее.
То есть чаще люди просто в тех случаях, когда они действительно виноваты, не видят и не хотят этого признавать, хотя зачастую для стороннего человека это понятно, элементарно. А в случае, вот, который вы описали, да, послала на дачу с картошкой, тут уже вот начинается такое самоедство.
А оно очень часто начинается в любом случае, потому что есть этап переживания горя просто. Там сначала у человека шок, потом отрицание, потом вот эта агрессия, которая выражается. Агрессия может быть направлена на себя, агрессия может быть направлена на других, там, на Бога и так далее. И вот в том числе выражается иногда вот таким вот самоедством. Потом идет депрессия, потом реструктуризация. Это еще и этап. Очень важно специалисту увидеть, на каком этапе переживания кризиса находится в данном случае клиент, чтобы эффективно ему помочь.
А эти все этапы, они... Это безусловная такая матрица? Человек по этому пути всегда проходит?
Да. То есть сама вот тенденция всегда практически одинаковая.
То есть другая... реструктуризация тоже наступит рано
да,
или поздно.
Да, но другое дело, какова интенсивность. Ну, реструктуризация наступает почти всегда, за исключением в некоторых случаях тяжелых соматических заболеваний. То есть, когда человек болеет, например, раком, да, он может просто не дожить до этого.
И вы, наверное, как хороший врач в таких ситуациях делает, объясняете человеку, который к вам пришел за помощью, что с ним сейчас в этот момент происходит?
Ну, как я объясняю это как психолог, не как врач. Вот, ну да, мы объясняем, надо ему, конечно, объяснить, что с ним происходит, чтобы он не напугался своего состояния, чтобы он его понял вообще-то, но чтобы, опять же, он захотел как-то из него выходить и поэтапно ему расписать, что для этого надо делать. Причем здесь вот очень важно, ну, как я работаю, распишешь что-то человеку, вот сделайте это и это, обычно какие-то вещи несложные. На следующий раз приходит, сделал, не сделал. Значит, есть подозрение, что и не будет ничего делать, и не хочет, и, может быть, его даже эту ситуацию устраивает.
Ну, это же как домашнее задание. Привыкли в школе не делать домашнее задание, но это так и на всю жизнь распространится.
Нет, ну, понимаете, если приходит человек к врачу, врач ему выписывает какие-то препараты, говорит, принимайте вот по такой схеме, а человек не принимает.
Значит, нет, ну, здесь проще, здесь выпил таблетку, запил водой, а тут надо сидеть, думать, размышлять.
Нет, ну, почему думать? Может, для этого техники какие-то существуют всякие.
Мне кажется, тут ситуация в другом. Дело в том, что когда мы пребываем в состоянии, как мне кажется, какого-то кризиса у этого состояния могут быть выгоды.
Конечно, вторичные выгоды.
Вторичные выгоды, то, что называется так на языке психология. И с этими вторичными выгодами надо разобраться. Надо прежде всего иметь смелость самому себе или самой себе признаться в том, что это состояние мне выгодно тем-то, тем-то и тем-то. Когда человек находится в состоянии горевания вот этого, потери близкого или какой-то разрыв или что-то еще, это бывает очень тяжело, как мне кажется, с такими вопросами к нему подходить, да, там, попытайся разобраться в себе, что там происходит и так далее, и так далее. Но бывает так, что человеку действительно, то есть вот эта боль от потери или разрыва настолько нестерпима, что гораздо проще загнать себя в состояние какого-то вот такого вот постоянного страдания, потому что это легче перенести.
Ну, это вот, на самом деле, то, что вы описываете, это прям классика. Я именно об этом и говорил. Ну, просто здесь важно смотреть, хочет человек из кризиса выходить или не хочет. По-разному бывает. Но это тема вообще отдельного, я думаю, очень длинного разговора и очень интересная, потому что среди слушателей огромное количество людей, имеющих вторичные выгоды, от каких-нибудь своих, там, возможно, ну, не таких, может быть, и острых, но кризисных состояний и болезней. Да? Но это как бы обсуждать это прям до конца эфира.
Причем, да, желательно на конкретных примерах.
Конечно, нет, ну, это есть, это свойство человеческой психики. Человек трехсоставен: дух, душа, тело. Когда мы комплексно подходим к решению, в том числе и кризисных задач, с этих вот, именно вот в эти три составляющих, тогда получается эффективно. Когда мы это делаем, вот как, например, часто делают светские психологи, да, вот что-то где-то поверхностно, слушайте, не решает проблему. Если бы вот светская психология, например, пусть семейная, была бы такая прям развитая, прекрасная, да, откуда столько разводов тогда, вопрос?
Ну, может быть, вообще, люди не обращаются просто к помощи специалистов, да, в своих кризисных ситуациях?
Вы знаете,
пускают
сейчас...
на самотек?
Нет. Зачем обращаться обязательно? Сейчас информации море. Зайди в интернет, все, что угодно напишено в глянцевых журналах. Читай. Все читают. Читают. Но почему столько разводов тогда? Я бы даже сказал, что благодаря глянцевым журналам, может быть, их даже и больше. Вот этим псевдопсихологическим каким-то статьям. Причина разводов основная. Непонимание смысла вообще создания семьи. Это раз. Нету традиционных ценностей нету. Нету вот той базы, на которых эти семьи должны расти. Если ты не понимаешь, для чего тебе семья, что любовь – это жертва, и ты должен жертвовать, по сути. Ты не можешь так же вырастить своего ребенка. Ты бежишь куда-то за ощущениями, как наркоман, и в итоге у тебя получается развод, ребенок твой не видит потом примера никакого. Вот посмотрите, что у нас на Кавказе, например. Разводов на порядке меньше. Суицидов в десятки раз меньше.
Но если традиционная семейная форма...
Нет, почему? Потому что там есть традиция, а у нас ее нет уже.
А традиция не всегда ли... Ну, вернее, простите, не всегда, это неправильно. Традиция не подменяет ли иной раз с собой любовь? Ну, а там, знаете, же...
Привычка свыше нам дана, замена счастья,
да,
она.
Как минимум. Знаете, а что, знаете, если любовь считать какой-то эмоцией, да, тогда, конечно, лучше бы ее было подменить бы. Потому что любовь, как я уже сказал, это самопожертвование. Вот, например, когда мать любит ребенка, она ради него жертвует там своими интересами.
Она
там,
готова умереть ради
она
него.
Она готова умереть, да. Человек же любит свою страну, он готов
психически
умереть ради нее. И я хочу вам сказать, что на Кавказе, правда, где есть традиционное общество, традиционный уклад, вот я вам скажу просто, суицидов сельское население Чечни...
Не знает.
В 14-м году. Ноль. А Дальний Восток, сельское население, 80 на 100 тысяч это все.
Скажите мне, перед тем, как мы сделаем перерыв в первой части нашего разговора, а вы такими кризисами занимаетесь? Вы понимаете, как из такого состояния потери смысла жизни человека можно вывести?
Да, конечно. Мы, поскольку любой кризис он приводит в том числе очень часто и к мировоззренческому кризису, или, как по-другому называют, экзистенциальному, да, то, конечно, с этим надо работать. И есть материал для этого, с которым мы работаем, и определенные какие-то там статьи и прочее. То есть все можно объяснить, на самом деле, если у человека есть желание слушать. Причем тот смысл, о котором мы можем сказать, вот он, с точки зрения православной антропологии, ну, например, мало людей вообще могут. Да, в принципе, наверное, вот убедительно никто ничего не скажет. Потому что с другой
точки зрения... То есть настолько убедительно, как христианская антропология?
Конечно, нет таких... Почему? Я объясню. Потому что, ну, мы знаем со школы, все умноженное на ноль равняется нулю. В принципе, если все смертно, так, по большому счету, то какой смысл там во всем, что ты делаешь, если все равно это потом исчезнет, да? И люди же это чувствуют. Тогда есть определенные технологии, определенные, скажем так, материалы, которые дают человеку вот выйти на тот простор, чтобы он переосмыслил. Причем чисто логическим делом. Не то, что ты поверь, пожалуйста, во что-то. Нет, нет, нет.
Поговорим подробнее о чисто логических путях выхода из подобных ситуаций и расширения своих собственных горизонтов. С нашим гостем Михаилом Хасьминским, руководителем Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храме Воскресения Христова на Семеновской площади. В этой студии также Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Через минуту продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».